В то время как, собственно, в Нильской долине продолжало жить древнее египетское население с его религией и обычаями, города Дельты и особенно Александрия наполнялись греками и иудеями. Помимо своего богатства, своих роскошных улиц и зданий, Александрия славилась необычайным оживлением умственной жизни. Птолемей I основал там знаменитый музей, в котором содержалась Александрийская библиотека со множеством драгоценных книг, и при нем же были помещения для ученых, художников и поэтов, которые прибывали из всех стран мира, чтобы побывать в главном храме всемирной литературы и искусства. И рядом с этой умственной жизнью кипела деятельность промышленная, так что торговые сношения Александрии простирались до Аравии и Индии, по всем странам Малой Азии и берегам Средиземного моря. Положение иудеев в этом центре мировой жизни, куда первая партия их была переселена самим основателем Александрии, было в высшей степени благоприятное. Пользуясь покровительством правительства, они беспрепятственно предавались всевозможным родам промышленности, жили самостоятельной общиной и управлялись даже своим собственным главой или алавархом, разделявшим впоследствии свою власть с особым советом старейшин. Даже в религиозном отношении они находились в весьма выгодном положении, так как у них в Леонтополе, в Иллиопольском округе, был собственный храм, построенный первосвященником Онией по плану Скинии Моисеевой, и в нем совершалось богослужение в том же порядке, как и в храме Иерусалимском. Одним словом, иудеи после плена Вавилонского рассеялись по всему известному тогда миру, так что римский географ Страбон не без основания говорит, что едва ли можно найти такое место на земле, где бы не было этого племени и которым оно не владело бы. И к этому Александрийский иудей, писатель Филон, прибавляет. Иудеи не как другие народы, запертые в границах своей страны. Они обитают почти по всему миру и расселились по всем материкам и островам. При этом особенно замечательно было то, что, несмотря на рассеянность по всему миру, все эти иудеи-рассеяния отнюдь не терялись между иноплеменными и чужеземными народами, а как бы составляли один народ, связанный между собой неразрывными узами. Правда, они забыли свой язык, говорили и писали по преимуществу на греческом языке, вследствие чего и назывались эллинистами. Но общая вера в живого Бога, который не переставал иметь попечение о своем избранном народе, не только внушала иудеям чувство своего превосходства над окружающими язычниками с их мертвыми и ничтожными богами, но и охраняла их от смешений с ними. Их привязанность к Моисееву закону также содействовала поддержанию в них сознания своей народности, как отличной от всех других окружающих народов. Закон этот определял каждый шаг их жизни, устанавливал своеобразные нравы и обычаи, давая религиозное значение всякому проявлению жизни и деятельности, и этим воздвигал то средостение, которое не позволяло иудеям смешиваться с язычниками. Кроме того, у них было общее священное писание, на котором воспитывался весь народ, проникаясь духом, который не имел ничего общего с языческим миром. Учение, преподаваемое священными книгами, дополнялось в синагоге. Где только не жили иудеи, они непременно собирались по субботам в синагогах, бывших для них школами закона Божия, для общей молитвы и взаимного назидания и изъяснения священного писания, и эти собрания поддерживали в них общинный дух единения и взаимности.